Глава вторая. В газете «Нью-Йорк Таймс» материал подавать умеют. Там ребята не промах. Не похоже, чтобы мисс Кэр ходила куда-то на службу или вообще имела постоянную работу. Вот и думайте после этого что угодно. Я сидел за маленьким столиком на кухне, завтракая и одновременно читая «Таймс». Обильно полив черной патокой из Коста-Рики гречишную оладью, я сказал фрицу: «Над таким убийством работать — одно удовольствие. Немножко пешком протопал и уже на месте». Фриц стоял за большим столом, разглядывая сушеные грибы и посматривая на меня, чтобы знать, когда печь следующую оладью. Он сокрушенно потряс головой. «Какое ж тут удовольствие! Когда ты работаешь над убийством, я вздрагиваю от любого звонка в дверь и живу в вечном страхе за твою жизнь». Я сказал, что по части страха он даст мне 100 очков вперед, нацепил на вилку кусок оладьи с креольской колбаской и снова погрузился в «Таймс». Я знал куда больше подробностей об убийстве, чем они, что меня вполне устраивало. Новым для меня было только то, что тело обнаружило Стелла, сестра Изабель Кэр, что Стелла была женой Барри Флеминга, который преподавал математику в старшей школе Генри Хадсона, что Стелла вошла в квартиру сестры около 7 часов вечера, то есть менее чем через 3 часа после моего ухода, что смерть наступила между 8 утра и полуднем, что Стелла отказалась дать интервью репортерам, и, наконец, что полиция и офис окружного прокурора приступили к расследованию. Фотографию Изабель откопали, должно быть, у какого-нибудь театрального агента. На ней Изабель улыбалась точь-точь, как девица из кардебалета. Рядом был помещен снимок, на котором полицейский сопровождал Стеллу на улице. Что ж, пока все шло неплохо. Но если Ори в самом деле не подставил меня, а я в этом почти не сомневался, то скоро неизбежно должны были полететь пух и перья. Поэтому, покончив с завтраком и пройдя в кабинет, я первым делом включил радио. В 10-часовых новостях ничего. Когда в 11 часов Вулф спустился из оранжереи, радио по-прежнему работало. Вулф прошествовал к столу, поместил свою тушу в единственное кресло, которое его устраивало, бросил хмурый взгляд на радио, а потом на меня, и пробурчал: «У тебя что-то срочное?» «Да, сэр. Мне очень важно узнать, где играют Брейвс, в Милуоке или в Атланте. К тому же сегодня воскресенье, выходной. Мне казалось, ты сегодня приглашен куда-то». «Да, в час дня, но я не уверен, что пойду. Ланч, правда, обещает быть приличным, но потом некто собирается читать стихи».
«Чьи?»
«Свои собственные».
«Вы совершенно правы, сэр.
Кажется, мисс Роуэн просто думала, что он голодает, и решила накормить его. А он заявил, что в награду за это подготовит ей и ее друзьям потрясающий сюрприз. Так что Лили влипла. Свою поэму он именует эпитоном, поскольку это эпопея. И читает ее несколько часов». Уголок рта Вулфа приподнялся на 1/8 дюйма.
«По делам вам».
«Конечно. Вы никогда не простите Лили то, что она сделала с вами в машине той ночью. Хотя она руководствовалась только чувством долга».
«Пожалуй, я все-таки не пойду».
«Пойдешь», — отмахнулся Вулф и уткнулся в воскресный выпуск «Таймс». «Мы выписываем сразу 3 экземпляра. Один для Вулфа, второй для меня и третий для Фрица. В 12-часовом выпуске новостей убийство опять не упоминалось. Я решил, что слишком нелепо торчать весь день в кабинете, разглядывая газету и каждые 30 минут с замиранием сердца прислушиваться к последним известиям. Поэтому я поднялся в свою комнату. Поскольку я побрился раньше, мне надо было только надеть чистую рубашку и 1 из 4 моих выходных костюмов. Потом я снова спустился и, заглянув сначала на кухню, а затем в кабинет, сообщил, куда иду. Выйдя на улицу, я направился прямиком в гараж на 10-й авеню, где стоит наш Херн. Владеет машиной Вулф, зато езжу я. А по воскресеньям вполне можно отыскать у тротуара местечко, чтобы поставить автомобиль. В 5:20 я сидел с закрытыми глазами, откинувшись на спинку кресла в просторной гостиной пентхауса Лили Роуэн на крыше здания на 63-й улице и пытался решить, кто бы больше подошел для моей бейсбольной команды — Уилли Мейс или Сэнди Коуфакс. Поэт, усатый субъект с вытянутой физиономией, который вовсе не казался голодным, поскольку успел сытно поесть, продолжал громогласно нести какую-то галиматью. Но я прекратил его слушать еще 1 час назад. Для моих ушей его вирши воспринимались просто как некий шумовой фон. Вдруг кто-то ткнул меня в плечо. Открыв глаза, я увидел горничную Мими. Она беззвучно произнесла одними губами слово «телефон». Я встал, пересек гостиную, вошел в соседнюю комнату, прошагал к письменному столу, за которым обычно сидит Лили, когда выписывает чеки, и взял трубку. «Арчи Гудвин слушает». Голос Вулфа прогудел мне в ухо. «Полагаю, ты читал про убийство женщины по имени Изабель Кэр?» «Да, я тоже. Здесь Паркер. Ему позвонил Ори Кеттер и попросил приехать в полицейский участок на 20-й улице. Паркер отправился туда. Ори задержан, как важный свидетель. Он почти ничего не рассказал мистеру Паркеру, но велел ему связаться с тобой. Почему?» «Потому. Паркер еще у вас?» «Да. Через 20 минут приеду». Я положил трубку, отправился на кухню, сообщил Мими, что передать Лили, снял с вешалки пальто и шляпу, вышел и вызвал лифт. Машину я оставил за ближайшим углом на Мэдисон-авеню. Запустив мотор, я сказал себе, что имею полное право не отвлекаться от мыслей про Уилли Мейса и Сэнди Коуфакса. Пока я не услышу Паркера, никакой новой пищи для моих мозгов все равно не предвидится. Заезжая в гараж, я окончательно остановил свой выбор на Уилли Мейсе. Гордясь собой, я вернулся к нашему дому с сознанием выполненного долга, оставил пальто и шляпу в прихожей и вошел в кабинет. Натаниэль Паркер, адвокат, к услугам которого время от времени обращается Вулф, сидел в красном кожаном кресле, возле которого на столике стояла бутылка скотча, бутылка содовой, стакан и ведерко со льдом. Вулф устроился за своим столом и потягивал пиво. Поскольку по воскресеньям он возится с орхидеями только утром, воскресенье считается его основным пивным днем. Паркер, которого я не видел уже 2 месяца, встал, чтобы пожать мне руку. «Пожалуй, это будет еще хуже, чем слушать стихи», — заявил я, прошел к своему столу, развернул стул, уселся и обратился к Паркеру. «Если вы освободите Ори под залог, то я, пожалуй, лучше дождусь его возвращения». «Боюсь, ждать придется долго», — сказал Паркер. «Думаю, они не согласятся отпустить его, судя по их словам, во всяком случае». «Его обвиняют в убийстве?» «Пока нет, но скоро, наверное, обвинят», — ответил адвокат. «Может быть, даже завтра». «Так он все-таки прикончил эту женщину», — прорычал Вулф. «С этим было связано твое вчерашнее личное дело». «Прошу соблюдать спокойствие», — предложил я. «Если Ори просил мистера Паркера связаться со мной, то я хочу точно знать, чем он это объяснил. Вы не возражаете?» Последние слова относились уже к Паркеру. «Нисколько». Адвокат пригубил виски с содовой и отставил стакан в сторону. «Сказал он совсем немного. До моего прихода он отказывался отвечать на вопросы. Естественно, ведь он знаком с правилами игры. Но и со мной он был не слишком откровенен. Даже не признался, был ли знаком с этой женщиной или хоть как-то связан с ней. Сказал он вот что. Во-первых, он не убивал ее, и весь вчерашний день даже не находился поблизости от нее или от ее квартиры. Во-вторых, он рассказал, где был вчера. А в-третьих, просил связаться с вами, а вы уж сами решите, что мне рассказать. Мы договорились, что он даст показания о том, где был вчера и чем занимался, но обо всем остальном будет держать язык за зубами. Еще мы договорились, что встретимся после того, как я побеседую с вами. Так вы согласились защищать его? Да, так мы условились. По меньшей мере, пока я не переговорю с вами. Значит, все зависит от меня. Да. Он просил передать, чтобы вы сами решали, что сказать. Восхитительно. Даже не знаю, как расценить такое доверие. Извините, я должен почесать нос. Я почесал кончик носа, уставившись на огромный глобус возле книжного шкафа, но не видя его. Честно говоря, ломать голову мне было не на чем. Все обстояло предельно просто. Рассказать все или ничего. Причем неважно, узнает это Паркер сейчас или завтра. Я встал. Мне казалось, что зимой по воскресеньям вы обычно играете в бридж. Так и есть. Звонок Кеттера прервал партию. Тогда возвращайтесь и доигрывайте. Я уже принял решение. Я расскажу все мистеру Вулфу. Я предпочитаю, чтобы он ел меня поедом, пока я докладываю ему, а не вам. Вы же узнаете обо всем позже. Скажем, завтра утром. От меня или от него самого. Впрочем, если хотите, то можете подождать в гостиной, но мой рассказ может затянуться. Вулф, стиснув губы так, что рот превратился в тонюсенькую полоску, потянулся к бутылке и плеснул себе еще пиво. Паркер посмотрел на него, потом залпом опустошил свой стакан, поставил его на столик, поднялся и смерил меня взглядом. «Можете ответить мне только на один вопрос, причем это будет рассматриваться как сведение, не подлежащее разглашению. Он убил ее?» «Даже если бы я знал, это не считалось бы сведениями, не подлежащими разглашению. Я не ваш клиент». С этими словами я вышел в прихожую, снял с вешалки его пальто и битых две минуты стоял и ждал, пока адвокат обсуждал что-то с Вулфом. Наконец он вышел, но ужасно долго копошился, поправляя шарф, застегивая пуговицы и натягивая перчатки. Переступив через порог, Паркер сразу ссутулился под порывом ледяного ветра. Когда я возвратился в кабинет, Вулф уже погрузился в приглашение к расследованию Вальтера и Мириам Шнайер. Чистое ребячество. Он давал мне понять, что сначала из-за Ори, а потом из-за меня пострадало его воскресное чтение. «Если вы посередине главы, то я могу подождать», — заявил я, усаживаясь. Вулф хмыкнул, отложил книгу и свирепо уставился на меня. В пятницу днем, то есть позавчера, Ори позвонил и попросил, чтобы вечером я встретился с ним. Если помните, я не помогал вам вечером готовить каплуна по-суворовски, о чем искренне сожалею. Так вот, в 7 вечера мы встретились с Ори в ресторане «Джордано» на 39-й улице. Сейчас только без вранья, — прервал Вулф. Хорошо. Сейчас я сообщу вам все, что он мне сказал. Ори был сильно растерян. Он собрался жениться на стюардессе по имени Джилл Харди. Показал мне фотографию. Свадьбу назначили на начало мая, когда у девушки начинался отпуск. Но все повисло в воздухе. Другая девушка по имени Изабель Кэр стала резко возражать. Оказывается, она и сама собиралась замуж за Ори. Да к тому же имела основание полагать, что Ори — отец ребенка, который должен появиться на свет через 7 месяцев. Изабель твердо намеревалась обнародовать этот факт, если понадобится. Она сказала, что располагает доказательствами, которые хранятся где-то в запертом ящике дома. В числе этих доказательств — лицензия частного сыщика, которую Изабель стащила из кармана Ори примерно месяц назад, еще кое-какие фотографии и письма, а также, возможно, другие мелочи, о которых Ори не помнит. Но главное не в том, что Изабель могла заставить его жениться на ней, а в том, что она поссорила бы его с Джилл Харди. «Она и не могла принудить его жениться», — вмешался Вулф. «Зачем вообще жениться? Вы правы, хотя Ори так не считает. Он не хотел рисковать, а для этого должен был получить эти доказательства. Он знал, что Изабель ходит в кино 2-3 раза в неделю, и уж обязательно днем в субботу. Ключи у него были. Он попросил, чтобы я ему помог. Задумка была такая. На следующий день, в субботу, то есть вчера, 16:45, я зайду туда, позвоню, мне не ответят. Я загляну в квартиру и чуть-чуть там пошарю. Не могу сказать, что я был в восторге от его предложения. Будь на его месте Сол или Фред, я бы согласился, не раздумывая. Но с Ори я предпочитаю не связываться, хотя ничего лично против него не имею. Он уверял, что я в любом случае выйду сухим из воды. Окажись, Изабель дома, я просто извинюсь и скажу, что ошибся. До моего ухода она почти наверняка не появится. Если появится кто-то другой, так я ведь не вломился в ее квартиру, а воспользовался ее же ключами. — И ты туда пошел, — прорычал Вулф. — Не понукайте меня. Я сказал Ори, что ничего не выйдет, пока я не буду знать все подробности. Я угрохал на расспросы уйму времени, поскольку хотел убедиться, что Изабель Кэр не числится в розыске, что она, скажем, не сбежавшая дочка какого-нибудь посла. Ничего подобного. Раньше она танцевала в кабаре, а 3 года назад кто-то вытащил ее оттуда и поселил в той квартире, которую она и занимала до самой смерти. Труднее всего было выяснить имя ее покровителя. Ори божился, что не знает, но я настаивал, и он сдался. Покровителя зовут Эвери Баллум. Он президент Federal Holding Corporation. Похоже, Изабель обладала чем-то, что привлекало мистера Баллу, поскольку он продолжал исправно вносить плату за квартиру, оплачивал счета бакалейщика и посещал гнездышко 2-3 раза в неделю по вечерам. Но Изабель понимала, что вечно так продолжаться не может. Да и потом она польстилась на Ори. Познакомились они около года назад, неважно где. Изабель кормила Ори продуктами, за которые расплачивался Эвери Баллу, и решила, что Ори должен на ней жениться. Этому я поверил. Женщины не бросаются на Ори, так как он сам это описывает, но он и впрямь не гибон, и женщины то и дело стреляют в него глазками. И ты туда пошел. Да, я не оправдываюсь, но так было лучше для дела. Конечно, его нельзя сравнить с Солом Пензером, но за прошедшие годы он не раз выручал вас. Хорошо, нас. Словом, в назначенное время я стоял перед входной дверью в перчатках и с ключами. Я позвонил. Никто не ответил. Я вошел в подъезд и поднялся на 4-й этаж. Это реконструированный 4-этажный дом без консьержа и лифтера, так что меня никто не видел. Заметку в «Таймс» вы прочитали. Следовательно, уже знаете, что я нашел в квартире. Задерживаться я там не стал. Даже найди я что-нибудь из доказательств причастности Ори, полиция наверняка обнаружила бы в квартире отпечатки его пальцев, поскольку Ори был там каких-то 3 дня назад. Я отчалил. По дороге тебя кто-нибудь видел? Нет. Я позвонил вам, что не приду к обеду, и это было в 5 часов. Типичный случай. Вроде бы он никогда вас не слушает, но потом неизменно все знает. Да, кивнул я. Почти 30 минут я околачивался в окрестностях дома Ори. Я дождался его прихода, поговорил с ним и вернул ключи. Спросил, он ли убил девушку. Но он все отрицал. Говорит, что весь день следил за кем-то по заданию Бескома, но доказать это не может. На самое главное время, с 8 до 12, алиби у него нет. Я еще немного повозился с ним. Потом вернулся домой и уплел 2 порции генуэзского крема. Конечно, я знал, что его заметут. Одних отпечатков для этого вполне хватило бы. Поэтому и прислушивался к радио сегодня утром. Ты должен был мне все рассказать. И чтобы это изменило, только испортило бы вам день. Поэтому я отправился слушать стихи. Я наклонил голову. Вы можете вообще выбросить меня из головы. Вы, понятно, сейчас раздосадованы и ищете, на ком сорвать злость. Я не хочу быть мальчиком для битья. Правда, если вы выбросите из головы Иори, то можете спокойно возвращаться к чтению. Вулф взглянул на книгу, взял ее в руки, но тут же снова отложил. Потом схватил стакан, насупился, увидев, что пена отстоялась. Но, тем не менее, выпил и отставил пустой стакан вместе с подносом в сторону. «Ори», — произнес он, — «черт бы его побрал! Главный вопрос — убил он ее или нет? Если убил, то пусть им занимается мистер Паркер, а я умываю руки. Если же нет, мы...» Зазвонил телефон, и я развернулся на стуле, чтобы снять трубку. «Резиденция Нира Вулф, это Лон, Арчи. Я удивлен, что ты дома. А где же мне быть? Как где? Твой напарник за решеткой. Я ничего не знаю. Я целый день внимал стихам и только сейчас вернулся». «Ты хочешь сказать, что не знаешь, что Ори Кэттера замели по подозрению в убийстве Изабель Кер? В самом деле? Ага, в самом деле. Если вам нужно что-то срочно тиснуть в газете, я к вашим услугам. Я, конечно, не рассчитываю, что ты раскроешь мне все карты Вулфа, но если можешь сказать хоть что-то, да-да, конечно, непременно. Как только я хоть что-нибудь разнюхаю, то немедленно дам тебе знать. А сейчас я занят. Я читаю мистеру Вулфу стихи». «Ха, как же, так тебе и поверил. Ну, подкинь хоть несколько слов для маленькой заметки. Не сейчас. Не в воскресенье. Спасибо, что позвонил». Я положил трубку, развернулся на стуле и сказал: «Лон Коэн пытается словить рыбку в мутной воде. Звонил, видимо, из дома, поскольку сегодня воскресенье. Заметка в завтрашнем выпуске начинается словами: Ори Кэттер, частный сыщик, доверенный помощник Нира Вулфа, задержан как важный свидетель по делу об убийстве Изабель Кэр. Мистер Кэттер сыграл огромную роль во многих нашумевших делах Нира Вулфа, и именно ему Нира Вулф обязан своим громким успехом. Арчи Гудвин, который является мальчиком на побегушках у Нира Вулфа, сообщил, что «заткнись». Я пожал плечами и поднял руки вверх. А Вулф стукнул пресс-папье по столу, так что бутылка подпрыгнула, и проревел: «Он убил ее или нет?» «Не знаю», — отрезал я. «Так не годится. Замышлял ли он убийство в пятницу вечером? Был ли у него виноватый вид вчера?» «Все равно не знаю. Что касается пятницы, так он мог вовсе не замышлять убийство. Он мог пойти к ней вчера утром с самыми чистыми намерениями, а потом вдруг раз и ухлопать ее. А виноватый вид — это вообще ерунда. Десятки раз убийцы сидели в вашем кабинете и отвечали на ваши вопросы, а после их ухода вы гадали, виновны они или нет. Теперь я тоже гадаю. Я понимаю, что вам хочется знать окончательное решение, но я к нему не пришел». «Ты любишь логические игры. Какова вероятность, что он убил?» «Я бы сказал, 50/50. Я стараюсь судить объективно, поскольку предпочел бы, чтобы Ори был невиновен. А то мне вовсе не улыбается читать заголовки: помощник Нира Вулф осужден за убийство. Как, впрочем, и вам. Тем более, что люди, которые читают только заголовки, могут решить, что речь идет обо мне. Но ты не хочешь сказать, убил он или нет. Не хочу.
Тогда срочно вызови Сола и Фреда.